«Около спорта».
Вы слушаете повтор программы.
Всем добрый вечер, добрый день. «Около спорта», прямой эфир, 24 июня, 17 часов московское время. Василий Дрожжин, Федор Замыцкий у микрофонов. Всем привет.
Да, всем привет. Возможно, у нас есть слушатели, у которых доброй ночи или доброе утро. Может быть, и такие есть. Давай им тоже это скажем.
Безусловно, да, такая формула, которая считается не очень правильной с точки зрения русского языка, доброго времени суток, ну, давай ее тогда применим, тем более, что подкаст в записи можно слушать абсолютно в любое время суток, на любом устройстве, и если вдруг вы нас слушаете не в прямом эфире, то мы вам рады абсолютно ни в коем разе, не в меньшей степени. А вот
ну и вообще добра вам всем,
оборот я себя придумал. Ладно, ну, давай, поскольку все-таки мы в прямом эфире сейчас находимся, традиционно наши контакты тоже дослушайте, донесем. Это телефон прямого эфира 8 800 100 ровно 2015. Ну и, конечно же, телефон для WhatsApp смс-сообщений 8 903 707 26 71. Алишер Цвит наш сегодняшний эфир обеспечивает, впрочем, практически как и всегда, за что ему в очередной раз огромное спасибо. Ну а сегодня у нас очередной летний эфир. Начинается межсезонье в большинстве лиг, не только футбольных, но и, например, вот в баскетбольных, хоккейных чемпионатах тоже основные события завершились, но грядут другие мероприятия, о которых, в частности, сегодня пойдет речь. Прежде чем мы погрузимся непосредственно в нашу тему, которая была заявлена, я предлагаю, может быть, кратко, тезисно пройтись по некоторым новостям, которые связаны как раз с межсезоньем и, в частности, с российской премьер-лигой. Я говорю о тренерских назначениях, которые вот уже наконец-то подтвердились. И, ну, самое громкое, наверное, это, конечно же, переход Валерия Карпина в статус совмещающего должности тренера сборной и тренера, нового главного тренера московского «Динамо». Ну и в ЦСКА тоже тренер определился. Фабио Челестини, швейцарский специалист, который возглавлял «Базель», который успел сыграть с Акинфеевым в определенном этапе их карьер. Да, это было в Еврокубке тогда. ЦСКА Лозанну, по-моему, очень сильно обыграл.
За это которую... как раз была та Лозанна, который проиграл «Локомотив», если ты помнишь, да? И который
было потом дело,
обыграл,
да.
ЦСКА, да.
Это вот. Да. Ну, я думаю, что, наверное, мы прежде всего можем Челестини рассматривать не как экс-игрока, а прежде всего как специалист, который уже каких-то успехов на клубном, пусть и швейцарском уровне, но достиг. Ну, вот давай, наверное, сразу, может быть, обеих тренерских назначениях поговорим, да, то есть вот для тебя Карпин в «Динамо», Челестини в ЦСКА, насколько это интересно, как ты к ним относишься?
Ну, это, на мой взгляд, все равно немножко две разные темы, их очень тяжело объединять, потому что у них, ну, немножко разные подноготные, разный такой бэкграунд, да, как это все происходило, как к этому шло. Понятно, что, наверное, за последние годы и в силу, наверное, снижения уровня российского чемпионата, который, ну, как бы, мне кажется, мы все сходимся на том, что он так или иначе есть. И в силу просто, в принципе, наверное, роста Валерия Карпина как специалиста, об этом, может быть, не общего консенсуса нет, но в целом тоже многие специалисты об этом так или иначе говорят, было понятно, что, наверное, в каком-то виде Валерия Карпина, как тренера команды, которая борется за титул, мы вправе ждать. Было не очевидно, что это будет «Динамо», но, наверное, то, что отношения с Ростовом, они, конечно, прекрасные, команда у них прекрасная, но то, что это, наверное, это не то, что мы вот в нынешних реалиях от Карпина, ну, не то, что, наверное, в каком смысле соответствует уровню Карпина, да, вот. Ну, и тут как бы все это оправдывалось тем, что есть работа в сборной, поэтому, наверное, он не может там полноценно возглавлять топ-клуб. Ну, как бы мы себя там не уговаривали, вот сейчас началась вот эта вот активная волна на Карпина, на его совмещение, ну, я не знаю, честно говоря, вот для меня лично нынешняя работа в сборной — это что-то такое, ну, не могу я это считать серьезной работой, и как бы не было, там больше, наверное, работа такая с коллективом, работа психологическая, чем работа такая какая-то тренерская, футбольная. Мне кажется, что с ней Карпин в любом случае, наверное, справится, я вот в этом совмещении, кстати говоря,
скорее по поддерживающее, ну, чем...
Ну да, другое. да. То есть это скорее история про то, чтобы вот сохранить институт сборной, который сейчас, ну, не функционирует. Знаешь, вот у политологов, у социологов есть такой термин «спящий институт». Вот сейчас сборная России по футболу — это спящий институт. Ну, не будем же мы себе всерьез воспринимать те матчи, которые играет сборная. Ну, я во всяком случае не буду. И для меня, ну, наверное, это интересная история, потому что мне все-таки хочется смотреть Валерия Карпина как человека, который борется за титул. Я не говорю, что он прям абсолютно точно будет на него претендовать. Я не знаю, как сложится эта история. Но посмотреть на Валерия Карпина в команде с большими ресурсами, чем у Ростова, посмотреть на Валерия Карпина в проекте, в котором можно реализовывать амбиции, ну, все-таки последние три года, ну, была немножко другая история, давай честно признаемся и себе, и вообще, в принципе, ну, мне кажется, это очевидно. Вот, мне кажется, что в данном случае это плюс как для Карпина, ну, и для Динамо, наверное, тоже, потому что все-таки... Мы видели с Личкой, и история в том, что команда очень близко подошла к титулу. Но мне кажется, что вот это то, про что, знаешь, Василий Уткин очень часто говорил, что это вот тренеры-провинциалы, у которых не хватает харизмы в решающий момент вот сделать вот какой-то такой вот шаг для завоевания титула, когда уже нужно не просто там, я не знаю, правильный состав поставить, правильную тренерскую установку дать, ну еще и вот что-то еще сделать. И как будто бы вот этот вот, ну я не знаю, масштаб личности, масштаб фигуры, я не знаю, как просто менее пафосно об этом сказать, как будто Карпин этому больше соответствует. Еще раз, я не говорю, что это получится, но вот теперь Динамо с Карпином, как будто бы это более, ну проект, который выглядит более амбициозным, чем выглядел до этого. Так что мне интересно посмотреть, что из этого получится.
Ты знаешь, я согласен, что, наверное, мы вправе были ожидать Карпина в команде, которая претендует на какие-то серьезные места. И сейчас, мне кажется, этот вызов, ну, не только, может быть, для него, как для тренера, но это и определенный риск, потому что все-таки те результаты, которые были в Ростове, да, ну, как ни крути, всегда мы были определенными заложниками уровня клуба, вот этой самой провинциальности, да, то есть, допустим, неожиданно высокое место, ну, вот мы его как раз склонны были... относить на тренерский гений, ну, не будем говорить гений, тренерскую компетентность, профессионализм Карпина. А спад мы были склонны больше списывать на структуру клуба, на уровень кадров и так далее и тому подобное. Здесь, наверное, второй вариант уже не пройдет, да, мы понимаем, что ресурсы у Динамо сейчас, ну, достаточно хорошие, может быть, не уровня топ-1, да, но топ-3 точно. И показать результат здесь, наверное, будет ну, для тех, кто принимал это решение, очень важно. Я думаю, что самому Карпину будет сложно, не показав этот результат, ну, остаться, вот, скажем так, ну, с той, как сказать, с тем же уровнем ожиданий, который есть сейчас. Поэтому, мне кажется, для него это такой же риск, как и вызов.
Это риск, да, но для меня было бы, наверное, грустно, если бы Валерий Карпин все-таки не попробовал этого, потому что он попробовал тренировать сборную, он начал это еще, да, до 22-го года, и мне кажется, что это, ну, как бы, это тоже был определенный риск, определенный вызов, риск, наверное, даже в большей степени, чем в случае с Динамо, да, и мне кажется, что все-таки, ну, тренер масштаба Валерия Карпина должен принимать вызовы, иначе, как бы, мы преувеличиваем этот масштаб, потому что тренер Ростова, это, конечно, уважаемо, это, конечно, благородно, но все-таки, когда мы говорим про тренера Ростова и про тренера несуществующей сборной, как будто бы это не совсем то, что мы ожидаем увидеть, как мне кажется. Поэтому мне как будто бы для меня сейчас, ну, немножечко чуть больше фигуры встали на свои места. Вот так.
Хорошо, что ты думаешь про Челестини? Вообще, ну, какие у тебя ожидания от сезона? Как ты видишь, ну, вот, прогноз игры команды в этом году?
Ну вот, тут надо, как бы, Челестини, понятно, что было экстренным назначением, наверное, тут надо об этом сказать, потому что я не думаю, что руководство ЦСКА ожидало, что будет вот такой случай, как с Николичем. Но, с другой стороны, нужно понимать то, что в современных российских реалиях любая команда, нанимающая в первую очередь иностранного тренера, должна понимать, что вот такой момент может случиться в любой момент. Потому что практически любая команда, которая играет в Еврокубке, ее предложение предложение сразу по умолчанию становится актуальным и привлекательным. И понятно, что вот факт бана нашего чемпионата на это влияет. Вот, поэтому это так случилось, а дальше нужно было принять какое-то решение. Мне казалось, что это будет какой-то отечественный специалист, то есть, условно, там, Игнашевич, Березуцкий в очередной раз, еще какая-то интерпретация этого всего, может быть, даже Федотов, там, я не знаю, может быть, Осинкин. Но вот руководство решило так, я про Черестинь ничего не знаю, но вот кроме вот этого достижения с Базелем, мне это непонятно, то есть, надо смотреть, никаких ощущений, предсказаний у меня нет, честно, сложно что-то по этому поводу сказать.
Да, действительно, ну, у меня ожидания скорее такие очень аккуратные, как будто бы видится, что ЦСКА потратит еще один сезон на выстраивание какой-то уже новой системы, и, наверное, единственное, мне кажется, немножко ставка на Челестини как швейцарского специалиста, учитывая те новостные истории, которые стали сразу возникать, да, по поводу определенных ограничений, которые могут наложить на Челестини как на гражданина Швейцарии в связи с тем, что он работает в подсанкционной структуре, к которому относится ЦСКА. То есть здесь такое ощущение, что как будто бы есть риск повторения того же сюжета, который мы видели с Николичем, при условии, что Николич казался гораздо более надежным здесь вариантом, ну, в том смысле, что никто не ожидал, да, вот такого решения, которое последовало. Поэтому здесь как будто бы это не выглядит игрой в долгую, на мой взгляд, и с этой точки зрения, ну, как будто бы этот сезон опять же будет прелюдией к чему-то. Я могу ошибаться, безусловно, да, и дай бог, чтобы это был какой-то стратегический ход, да, один из нескольких, а не просто попытка, ну, хоть как-то решить эту ситуацию вот таким образом.
Ну, смотри, я единственное, что могу вот в оправдании всей этой истории сказать, потому что, ну, чисто даже вот без всяких, ну, без всяких других обстоятельств, как бы согласиться на то, что ты вот команда, которую тренирует Владимир Федотов, и не попробовать, ну, пускай даже рискуя все-таки каким-то образом обозначить свою там принадлежность к европейскому футболу, свои какие-то амбиции, пускай на будущее, пускай сейчас, как будто бы это, ну, опасно в том смысле совсем скатиться в серость. Тут же есть еще вот этот вот слух, что есть распоряжение Алексея Демина, то есть это администрация президента, про то, что в этом году резко сократятся расходы на все спортивные организации, которые поддерживают государственный бюджет, госкомпании, ну, кроме «Газпрома», естественно, потому что там столетие, там перенесенное столетие в очередной раз, как бы вроде бы их как будто бы это не касается, все остальные будут сокращать расходы. И, соответственно, возможно, это такой менеджерская история, то есть попробовать, ну, я не знаю, глупость, возможно, но потратить деньги до того, как их, условно, пока не есть еще что-то, то есть попробовать вот какую-то такую историю сделать. Насколько это хорошо, насколько это потенциально вообще интересно, насколько это, ну, как бы гарантировано чем-то, ну, мне кажется, это скорее, наверное, все-таки непредсказуемое событие, и, может быть, даже вот с двух сторон, вторая вот та, которую я только что сказал, и, ну, как бы очень быстрое решение, и, ну, я не знаю, насколько было в этой ситуации, в таких обстоятельствах принять решение лучше, то есть в этом смысле для меня это, ну, не очевидно.
Ну, возможно, я понимаю твою логику, хотя ну, не совсем уверен, что если деньги сокращаются, то ну, этот ход...
Я согласен, я абсолютно согласен с тобой.
В любом случае, дальше это нужно
поддерживать. Я просто как-то поддерживать пытаюсь уровень, понять ход мысли, и у меня других вариантов просто нет. То
есть, ну, я думаю, какие-то ответы мы получим уже, когда Челестини начнет реализовывать какой-то свой план, в том числе и игровой. Так что это те два сюжета, да, которые, ну, как минимум, не безинтересны. И Карпин Динамо, и Челестини в ЦСКА, то зачем в том числе мы будем следить, и, наверное, какие-то инфоповоды у нас будут еще до начала основной части чемпионата, тем более, что Суперкубок уже относительно близок, и в нем как раз ЦСКА уже покажет, ну, какие-то свои первые игровые модели. Ну что, тема, на самом деле, у нас сегодня была заявлена другая. Для тех, кто не очень понимает, что же за такое англоязычное слово в названии нашего выпуска «танкинг», мы попробуем сегодня об этом поговорить. Ну, выражаясь простым языком, это ситуация, когда команде по каким-то причинам выгодно проигрывать матчи, ухудшать свое турнирное положение, и это дает определенные преференции. И в некоторых лигах, и в частности в Национальной баскетбольной ассоциации, про которую сегодня в первую очередь пойдет речь, эта ситуация существует, она с одной стороны объяснима, с другой стороны она вызывает, ну, определенные нюансы, которые не всем, наверное, нравятся, не все хотят, чтобы команда намеренно проигрывала, тем более, что когда у вас в сезоне 82 игры, и команда проигрывает из них где-нибудь 60, ну, наверное, сложнее привлекать болельщиков на трибуны, сложнее это мотивировать тем, что в следующих сезонах ваша команда, возможно, станет сильнее, но, тем не менее, вот это происходит, и об этом мы сегодня поговорим, но начать я хотел с того, что в целом сезон завершился буквально позавчера, в ночь на понедельник, в седьмом заключительном из возможных матчей команда Oklahoma City Thunder стала чемпионом, обыграв на домашнем паркете Indiana Pacers. И этот финал ждали немногие, поскольку Индиана, в отличие от Оклахомы, никем не котировалась как фаворит турнира. Команду никто не видел в финале, и на самом деле, наверное, до последних, может быть, 15 минут они шли вот даже в седьмом матче очень ровно, и здесь большую роль сыграла травма лидера команды Индиана Тариза Халибертона. Он порвал ахилл, и вот этот сезон в баскетболе почему-то знаковые в этом отношении. Три суперзвезды: Джейсон Тейнтум, Тарис Халибертон и Дэмиан Лиллард получили одинаковые травмы, и все три игрока выступали под нулевыми номерами. То есть здесь какая-то мистика имеет место быть. Но, тем не менее, конечно, для болельщиков Индиан это огромная трагедия, потому что когда в решающий момент ваш лучший игрок, который очень много решающих бросков совершил, получает очень серьезную травму, которая перечеркивает участие в следующем сезоне, естественно, это не может не вызывать эмоции, и все оставшиеся игроки Индианы, конечно, собрались, пытались показать максимум, на который были способны, но вот эта командная игра, командное взаимодействие Оклахомы оказались сильнее. На самом деле, я здесь буквально вот штрихами пару тенденций хотел отметить. Сейчас как будто бы вот в баскетболе, я думаю, в некоторых других видах спорта эта тенденция тоже проявляется. Уход от решающего значения суперзвезд, при условии, что баскетбол — это тот вид спорта, где индивидуальный вклад одной конкретной звезды, одного конкретного игрока, он больше, он заметнее, чем, например, в футболе. И здесь, несмотря на то, что за Оклахому играет MVP сезона, мы видим, что обе команды очень глубокие, в обеих командах очень большое значение играет скамейка запасных, и большая ротация была не в 6-7 человек, как многие команды играют в плей-офф. И здесь, ну, на самом деле, вот эта глубина, вот эта равнозначность всех твоих элементов, она сейчас выходит на первый план. И именно благодаря этому команды становятся вот конкурентоспособными, в том числе на главных стадиях чемпионата. Но чтобы такую конкурентоспособную команду собрать, чтобы у нее была глубина, ты должен участвовать достаточно эффективно в выборе новых игроков. И, собственно, поговорим о том, как же это происходит в Национальной баскетбольной ассоциации через систему драфта. Об этом мы когда-то уже тоже говорили. Ну что же, драфт — это система, когда команды могут получать новых игроков, которые выставляются на этот драфт, ну, можно сказать, это как некий рынок, где каждая команда, как продавец, может выбирать по очереди из всех возможных вариантов. То есть вот есть игроки, которые выставлены на драфт, то есть вот условно у тебя есть какое-то количество лотов, и ты среди этих лотов, то есть игроков, можешь выбирать. И очень важно, под каким же номером ты выбираешь. То есть кто выбирает первым, естественно, может забрать потенциально самого лучшего, самого интересного, самого качественного, самого нашумевшего игрока среди всех возможных. Поэтому важно то, кто под каким номером получает. И вот, собственно, именно поэтому и важно, какое итоговое место команда заняла в предыдущем сезоне. До определенного момента в Национальной баскетбольной ассоциации была очень простая система, то есть был обратный порядок. Ну, допустим, участвует в чемпионате 25 команд, команда, которая заняла первое место, выбирает последний, команда, которая заняла 23 место, например, выбирает третий. Ну, там вот еще была система, что первое место, то есть первый пик, первый выбор лучшего игрока команды разыгрывали через монетку, да, через жребий. Но очень был велик соблазн занимать последнее место и получать лучшего игрока, тем более если команда, ну, например, вот где-то не находится в стадии середняков, да, то есть, например, команда между 20 и 30 местом, ей гораздо выгоднее занять 30 место, чем бороться, например, за попадание в первые 16 команд, именно с точки зрения того, что вы потенциально претендуете на лучшего игрока, который может в лигу войти в следующем сезоне. Поэтому было несколько реформ, которые были призваны как-то сделать более сбалансированным вот эту лотерею, сделать ее более непредсказуемой и дать больше возможности командам, ну, скажем так, получать неожиданные результаты. И как раз в этом году именно это и произошло. Ну, то есть, например, сейчас первые три команды, которые заняли последние три места, претендуют на первого лучшего игрока с одинаковой степенью вероятности, имея по 14%. При этом последняя команда не может упасть там, условно, ниже четвертого места, то есть выбрать игрока не ниже четвертого и так далее. Поэтому многие команды в прошлом году, учитывая, что этот драфт, эта лотерея содержит, наверное, лучшего игрока, может быть, поколения, эпохи, который носит имя Купер Флэг, все боролись именно за него, поэтому сливали сезон нещадно, сажали своих лучших игроков, выставляли резервистов, ну, в общем, делали те вещи, которые, наверное, болельщику любимой команды не особенно интересно смотреть, да, ты хочешь смотреть больше, как твоя команда выигрывает, а не какими способами, ухищрениями тренеры и генеральные менеджеры предпринимают усилия для того, чтобы, собственно, набрать как можно меньшее количество побед. Но в итоге, как будто бы спортивный принцип восторжествовал, и команда, которая имела вероятность завоевания первого пика, первого выбора, всего лишь там 1% с чем-то, это Dallas Mavericks, и в итоге стали обладателем этого первого пика и претендуют на Купера Флэга. Ну, причем это характерно и для второго, и для третьего. Под вторым номером выбирается Сан-Антонио, который тоже не является последней командой, и третья — Филадельфия. Ну, кстати, что важно отметить, этот год является знаковым не только потому, что в лигу приходит Купер Флэг, но еще и три россиянина претендуют на то, чтобы быть выбраны в первом и втором раундах. Ну, соответственно, в лиге сейчас 30 команд находится, и всего есть два раунда, то есть по 30 человек выставляется в первом и во втором, и вот Егор Демин, Владислав Голдин и Виктор Лахин, они претендуют на то, чтобы быть выбраны вот в числе этих 60 человек, поэтому есть вероятность, что в следующем году мы впервые за многие годы увидим не одного россиянина, а сразу трех, и это событие, которое тоже я не могу не отметить. Вот, ну и здесь, наверное, момент, который я, может быть, просто тезисно, опять же, кратко хотел бы обсудить, и мне интересно твое мнение. Вот с одной стороны, да, это система, которая позволяет в лиге поддерживать определенный баланс, да, когда самая плохая команда потенциально может получить звезду, которая вот уже в следующем сезоне, особенно в динамике развития, может очень сильно повлиять на то, что эта команда поднимется и ее результаты улучшатся. С другой стороны, для того, чтобы этих звезд получать, иногда мы видим гонку в поддавки, да, и это как будто бы нарушает спортивный принцип, это как будто бы не красит ни игроков, ни тренеров, ни всех тех, кто в этом вынужденно принимает участие. Вот есть ли здесь баланс вообще? Есть ли какая-то спортивная справедливость среди того, чтобы как бы лиге давать какие-то преференции слабым командам, но с другой стороны у этих слабых команд получается очень много интереса быть действительно слабыми? Что ты вот про это думаешь?
Ой, слушай, ну, во-первых, ты для меня открыл этот термин, я, честно говоря, его не знал. Я видел такое в футболе иногда на чемпионатах Европы, по-моему, в 2004 году был, когда Швеция и Дания гоняли там знаменитую ничью 2-2. Вот, это понятно все, да? Но при всем при этом, ну, во-первых... Ну, для меня это какая-то... Я, знаешь, я все время пытался погрузиться в североамериканский спорт. У меня никогда не получалось, я пытался в этом году снова, у меня снова не получилось. При всем при этом я как-то все время верил на слово, да, буквально всем окружающим, то, что это нереально клево, что это нереально офигенно. Это по-прежнему я считаю, что это нереально клево, нереально офигенно с точки зрения маркетинга, например, как они это продают, как это круто. Но для меня это такая дискредитация вообще идеи вот этих вот лиг. Я, честно говоря, я это увидел. И для меня вообще сама идея, то, что последние команды выбирают первого игрока, я понимаю, что это способ уравнения, но она для меня, ну, как бы немножечко... Ну, мне она не нравится. Я понимаю, зачем это делали, то есть я всю логику вообще понимаю, просто это вот чисто для меня. Вот. Это классическая история, знаешь, это, мне кажется, за пределами уже спорта такая дискуссия. Можно ли придумать справедливое распределение, да, это там про все гуманитарные науки, наверное, так можно, да, они, по сути дела, об этом. Но, ну, любое распределение, оно будет чревато вот такими вот казусами. Это казус вот этой вот распределительной системы, она так устроена. Мне кажется, что это может быть интересно для каких-то других сфер жизни, для спорта, как будто бы для меня это, ну, дико, если честно, то, что я вот почитал, то, что я вот увидел вообще, что такое. Я честно тебе скажу, я не знал, что такое существует, насколько это масштабное явление. Ну, у меня такой легкий культурный шок, если честно.
Ну, ты знаешь, в целом, как будто бы это действительно, с одной стороны, не настолько большие масштабы имеет. Это, ну, назовем это, я даже не знаю, беда, не беда, тенденция, ну, просто факт, да, факт, который имеет место быть и проявляется с той или иной степенью выраженности в зависимости от тех игроков, которые на драфт приходят. То есть, если драфт сравнительно слабый, ну вот как предыдущий год, например, выдался, то команды в целом не имели прям большой мотивации завоевывать там вот первый, второй или третий пик, потому что игроки, которые выходили на рынок вот этих выборов, ну, были сравнительно не сильно интересными, не особенно талантливыми, не такими, как Виктор Вембаньяма или Купер Флэг. И ты понимаешь, что действительно это зависит вроде как от уровня драфта, как будто бы это происходит не каждый год. Но вот сегодня мне попалось на глаза интервью Адама Сильвера, который как будто бы защищал эту систему. Понятно, что являясь комиссионером, ну то есть главным лицом лиги, было бы странно, если бы ты ее принципы тоже как-то дискредитировал. Но он сказал, что, друзья, да, с одной стороны, я понимаю ваши опасения, я понимаю все, о чем вы говорите, но предложите вариант лучше. Да, несмотря на то, что мы видим, ну, некие гонки в поддавки, да, или ситуации, когда команды намеренно ухудшают свое турнирное положение, с другой стороны, мы видим, что это способ команде быстро уйти в перестройку, да, и не прибегая к каким-то там незаконным методам, сравнительно эволюционным путем построить хороший коллектив. Вот, собственно, Оклахома, которую мы сейчас видим в качестве чемпиона, еще 2-3 сезона назад не попадала в плей-офф, обладая примерно тем же самым составом. У них сейчас состав один из самых молодых в лиге, и как раз это пример того, как команда выстроилась благодаря выборам на драфтах. Поэтому вот с одной стороны, это действительно пример того, что лига очень сбалансирована, а каждая команда может потенциально получить лучшего игрока, лучшую звезду, и через там 2-3-4 сезона, ну, естественно, не просто за счет этого игрока, но в том числе с вот подобным ростером, получить тот результат, на который она несколько сезонов назад не могла рассчитывать. И здесь у меня тоже нет правильного ответа, мне кажется, его в принципе не может быть. Единственное, что действительно очень приятно, что несмотря на то, что вот в такие сезоны команды специально сливают их год, тем самым, наверное, вводя болельщиков в уныние, но при этом какая-то все-таки высшая спортивная справедливость существует, и команды все-таки не получают этот заветный пик. Ну что ж, будем считать, что на этом мы подведем черту. Спасибо, друзья, что были сегодня с нами. Около спорта, Федор Замыцкий, Василий Дрожин. Услышимся в следующем эфире.
Около спорта.